Александр Зимний. Сущности прозрения. Читает Алексей Байджи. Пролог. Отчетливо видимый на фоне светлых стен мужчина просто стоял и смотрел. Как черная тень, словно плоский, вырезанный из картона, он не двигался и, казалось, не дышал. Одна из девочек в комнате набрала в грудь воздуха, визжать, звать на помощь, и подавилась им, услышав голос ночного гостя. «Доброй ночи». Голос оказался настолько приятным, обволакивающим и честным, что бояться незнакомца совсем не хотелось. «Доброй ночи», — первой шепотом откликнулась Мария, и одна за другой воспитанницы детского приюта сели на своих кроватях. Все-таки 10 лет — самый лучший возраст для того, чтобы не бояться ночных приключений. «Я хочу рассказать вам кое-что. Послушайте меня». Софья обвела подруг взглядом, все будто завороженные смотрели на человека в черном и кивнула. Тоже за всех. Вот и хорошо. Незнакомец прошел в середину комнаты, сел на край тумбочки, не претендуя на кровати девочек. «Вы недавно рассказывали страшные истории. И что чувствовали?» Девочки молчали. Потом Ксения робко прошептала. «Страх. Сначала страх, потом уже спать захотелось». «Правильно, страх. А хотите, я вам расскажу о страхе больше, чем кто-либо другой может рассказать?» «И мы испугаемся?» — вздрогнула обычно смелая Анна. Она даже как-то на крышу приюта залезла, чтобы на гнездо голубей посмотреть. Незнакомец рассмеялся. Смех легко скользнул по комнате, проникая в самые дальние темные углы, и заставил девочек улыбнуться в ответ. «Нет, может быть, вы научитесь не бояться». «Совсем?» — уточнила Алина. «А это будет зависеть только от вас». Повисла тишина. Каждая из девочек пыталась представить, каково это — не бояться совсем. Или хотя бы меньше бояться, чем сейчас. Вдруг получится ответить хулиганам из пятой комнаты или не съесть на завтрак противную кашу, или... Вы знаете, что мир устроен сложнее, чем вам кажется? Что есть еще то, чего вы не видите, но оно есть? Воздух? Тепло? Страх? Черный кивнул. И это тоже. Но воздух, тепло и страх вы чувствуете, а есть еще кое-что, что не видеть, не чувствовать не можете. «Привидение», — предположила Софья и уже готовилась засмеяться, как мужчина серьезно кивнул. «И они тоже. Привидения существуют?» «Не в том виде, в котором вы их себе представляли. Существуют некие животные, которые питаются вашим страхом. Каждый раз, когда вы боитесь, они растут. Они есть на каждом человеке, и вы можете попробовать научиться их видеть и отгонять от себя. И тогда они не будут на нас жить?» «Не будут. Ни на вас, ни на ком-то рядом». «А я от Мишки не буду отгонять этих животных. Пусть боится!» Тут же высказалась Ирина, и остальные девочки одобрительно зашептались. Михаила они не любили, задавака, задира и драчун. «А вы их можете видеть?» — уточнила Софья. Мужчина развел руками. «Могу, конечно. А покажите их!» Черный помолчал, а затем его ладонь скользнула к плечу Ксении, и он что-то с нее снял. И на ладони появилось небольшое, не крупнее грецкого ореха, существо, похожее на комок страшной серо-коричневой слизи. Спустя 10 минут мужчина стоял, наблюдая, как девочки одна за другой проваливаются в глубокий сон, а потом мягко вышел за дверь. Там встретился взглядом с воспитательницей, пришедшей в приют всего неделю назад. В этой комнате я рассказал правду. Третью напугал. В шестой уберу всяческий страх на ближайший год. Седьмая с самыми взрослыми там настроил на боевой лад. Первая — контрольная группа. «Благодарю, Черный. Посмотрим, как они поменяются». Мужчина чуть улыбнулся. «В конце концов, если будет интересный результат, повторим. Нам нужно больше молодых зрячих». Черный лишь на миг бросил взгляд на комнату, из которой вышел, а затем шагнул вперед, растворяясь в воздухе. Девушка-воспитательница повела плечами и сощелкнула со всех стен рассевшиеся там грязные комочки, выжигая их дотла. «На сегодня брысь!» И отправилась в свою комнату. Теперь работа будет интересней. Глава первая. Май. В этом году теплый апрель сменился неожиданно холодным маем. Еще вчера из дома можно было выйти в джинсах и футболке, а сегодня с утра вряд ли кто-нибудь рискнул бы выехать со стоянки, не прогрев предварительно двигатель. На календаре было 5 число. Андрей Порохов, молодой перспективный хирург, прикрыл глаза, прислушиваясь к тому, как урчит двигатель трехлетнего Форда, и уткнулся лбом в руль. Сегодня ему предстояла сотая, юбилейная самостоятельная операция. Он прошел долгий путь. Он заслужил все то, что имеет, заслужил сам и не намерен был отступать с выбранного пути. Перспективность его была неоспоримым фактом. Сам Яковенко, мирового уровня врач, выделял его еще со студенческой скамьи, но сейчас отчего-то было муторно на душе. То ли это хмарь после яркого солнышка, то ли то, что с Диной вчера поссорились, и она, вопреки обыкновению, не позвонила с утра с примирительным «Да ну тебя, заедешь за мной вечером». То ли недавний разговор с Лямцевым, главврач вызвал его к себе и некоторое время проникновенно рассказывал, как ему не хватает толкового хирурга и что он готов даже помочь молодому специалисту, но вот очень надо, очень, чтобы Андрей подтянул его племянника по анатомии. И Андрею не жалко было позаниматься с парнем, только племянник главного был скользким, словно болотная лягушка, и ни в грош не ставил слова Андрея. Порохов говорил про бурыжейку, про удаление аппендикса, сыпал латинскими названиями костей в пояснично-крестцовом отделе, а племянник улыбался, словно принимал экзамен. А потом, когда Андрей спрашивал «Понял?», пожимал плечами, мол, «Зачем это надо?» «Дядя поможет». Андрею становилось тошно. Он заканчивал занятия и все собирался Лямцеву сказать, что зря он родственников впихнул в медицинский, трижды зря продвинул на личфак, да духу не хватало. На стекло упали первые тяжелые капли, и Андрей очнулся от размышлений, выехал на широкую дорогу, приткнулся в крайний правый ряд пробки и поджал губы. Нет смысла искать причины. На сегодня у него мужчина. 48 лет, индекс массы тела 45, ожирение третьей степени. И ведь никаких гормональных нарушений, просто сидячий образ жизни, много вкусной еды, выпивка, стрессы. Назначено грыжесечение. Сама операция несложная. Андрей делал ее уже с десяток раз, но каждый такой пациент – это риск. У этого риски вроде были минимальными. Порохов лично проверил его анализы, удивился, разглядывая практически идеальную кардиограмму, и волноваться, получается, было не о чем. Но на душе по-прежнему было неспокойно. В операционной оказалось ожидаемо стерильно и удивительно тихо. Андрей постоял на пороге, рассматривая столы, выключенную сейчас операционную лампу, мазнул взглядом аккуратную стойку с лапароскопом и вздохнул. Не сегодня. Гнетущее чувство не желало его покидать, как бы ему того ни хотелось. Молодой хирург услышал позади шаги и посторонился, пропуская каталку с пациентом. Затем вокруг засуетились, забегали ассистенты и медсестры, протиснулся между Пороховым и стройной Лидой анестезиолог, кивнул приветственно всем и густым басом поделился новостями. «Зам сегодня обещался проставиться!» «В честь чего?» — отозвалась Лида, подключая к пациенту датчики. «Да у него дочка родила!» «О, это дело! Кого?» «Неведому зверушку!» — буркнул Андрей и кивнул анестезиологу. «Начинаем!» Окружающие звуки слились в привычный фон. Несколько минут Порохов настраивался на операцию, осматривал инструменты. Он знал, что это сделали до него, но привычка проверить все самому, выпистывана его учителем, не позволяла довериться кому-то. «Готов». Андрей повернулся к пациенту и повторил. «Начинаем. Главное сейчас это успокоиться, чтобы не тряслись руки и не было этой паники, что захлестывает почти с головой. Вдох, выдох. Задержать дыхание. Снова вдох и выдох». Андрей почувствовал, как нервозность отступает под натиском привычных действий и позволил себе улыбку под маской. Все равно никто не увидит. «Скальпель». Надрез он сделал твердой и уверенной рукой. «Что там?» «Да все нормально». «Так кого родила-то?»
«Девку, говорят, крупная».
«Зажим». «Ух, отъелся. Стол под ним еще не прогнулся».
«Где я?»
Вопль был настолько неожиданным, что Андрей вздрогнул. Он перевел взгляд на пациента и понял, что тот, вопреки наркозу, не обращая внимания на маску на лице и на ошарашенного анестезиолога, проснулся. Проснулся и теперь смотрел на врачей вокруг таким взглядом, словно его разделывали на органы.
«Что происходит?»
«Где наркоз?» «Тише, не нервничайте, вы на плановой операции, помните?» Лида умела успокаивать даже особо буйных.
«Операции?» — Андрей сглотнул.
Он не двигался, так и замер, когда пациент пришел в себя. Ощущение небывалого провала накатило, затопило, закружило, и Порохов моргнул. И чуть сам не закричал от неожиданности. Когда он снова глянул на пациента, то понял, что его покрывают странные, склизкие сгустки размером с футбольный мяч. Один такой отшатнулся от его руки, как только Андрей шевельнул пальцами.
«Не хочу! Уберите от меня все! Я не буду!»
Ужас пациента хирург теперь тоже видел. Темные, зеленовато-черные жгуты вытекали из висков огромного мужчины, и к ним стремились странные, мерзкие футбольные шары, впитывая их в себя.
«Что это?»
Андрей понял, что если он не спросит, то сейчас сойдет с ума или уже сошел. Его не услышали.
«Что это?» — повторил он чуть громче.
И Андрею показалось, что за ним, за его спиной, это же повторил кто-то другой. Хирург замер. Все окружающее его пространство сомкнулось в одну точку, яркую, окруженную беспросветной тьмой, и в следующее мгновение взорвалось, ослепляя Андрея. Он медленно отнял руки от пациента, не видя вокруг себя ничего, поглощенный сиянием. Он слышал голоса, словно сквозь вату. Они не цеплялись за сознание, скользя поверхностно, очень аккуратно. Голоса, ситуация, пациент, его страх и эти липкие, склизкие сгустки остались где-то далеко. Тут с Андреем было нечто иное. Тишина, которая затекала в его разум, обволакивала и вместе со светом отрезала от всей его жизни. Андрей чувствовал, его сердце не бьется. С того момента, как его слепило, не было ни единого удара. Он не сделал ни одного вздоха, но странно, его это не тяготило. Время, казалось, растянулось до бесконечности и сжалось. Свет, который окружал Андрея, рванулся в него и от его рук вовне. Он распался на лучи, и липкие, омерзительные комки испарились. Но свету этого казалось мало. Он потек дальше, он скользил вперед. И Андрей видел, что вокруг склизких комков становится больше. Они оказывались на других людях, на пациентах. Они пили их, паразитировали, сживались с ними. И свет уничтожал их. Хирургически точно. Только эту непонятную гадость, только то, что напугало самого Андрея одним своим наличием. Удар сердца оглушил Андрея. Он пошатнулся, машинально схватившись за край стола левой рукой, соскользнул, попытался удержаться, но не смог и рухнул на пол, чудом не запутавшись в проводах и трубках капельниц. Первое, что услышал Андрей, вынырнув из темноты беспамятства, был голос главного врача. Слова хирург разобрать не мог, Лямцев говорил тихо, но Порохов понял, что говорят о нем. Андрей открыл глаза, поморщился, когда понял, что лежит на диване, в ординаторской, освобожденной от перчаток и маски. Рядом на стуле стоял стакан с водой. Неподалеку от него за столом сидела невропатолог, а еще чуть дальше любимая, наседка всего отделения, старшая медсестра Наиночка, или мама Инна. А главврача Андрей не увидел. Мужчина сел и удивленно огляделся. Он уже понял, что, скорее всего, потерял сознание, но от чего, что его так оглушило, в операционной. Но чувствовал он себя на удивление хорошо. Слабости не было, и Андрей легко поднялся с постели и тут же сел обратно. На маме Ине он увидел те же самые склизкие, гадко-зеленые-серые сгустки, которые тонкими хоботками впились в шею и руки. Но сама медсестра не замечала их, продолжая спокойно размешивать в чашке с чаем сахар и смотреть в небольшой монитор компьютера, где крутилось какое-то видео. Андрей моргнул, потом еще раз, пока не понял, что склизкие сгустки никуда не собираются пропадать. Перевел взгляд на невропатолога, как же ее, Света, Валя, и увидел такую же штуку на ее плече. Стало страшно. Так и сходят с ума. Андрей снова встал, аккуратно подошел ближе, рассматривая неизвестное существо, или скорее сущность, и прищурился. Света или Валя подняла голову. «Все нормально?»
«Да. А пациент как?»
«Это который?»
«С грыжей, тот, которого я должен был.
Этот нормально, лежит в палате».
«Хорошо».
Он кивнул и стремительно вышел из ординаторской, стараясь не смотреть по сторонам, потому что он видел, как на всех, буквально на всех вокруг, сидели эти склизкие сгустки. На ком-то совсем мало, по одной, на ком-то так много, что живого места видно не было. И люди шли, стояли, лежали, словом, вели себя как обычно, не замечая тварей, что присасывались к ним.
«Я схожу с ума», — пробормотал Андрей, врываясь в раздевалку и поспешно скидывая халат. «Или он уже сошел с ума, и это галлюцинации? Если с пациентом все в порядке, то значит, операцию закончили без него. Видимо, Витя подхватил, дежурный хирург».
«Андрюха, а я обыскался. Слушай, я билеты достал».
«Не сейчас, Глеб».
Порохов накинул пиджак, переобулся и, повернувшись, хлопнул друга по плечу, предусмотрительно там, где не сидело никого. «Я тороплюсь».
«К психиатру? Только не в больнице. Тут слухи быстро расходятся. Есть пара знакомых в частных клиниках, они проверят и поймут. Но сначала домой».